الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Следующий шестой вид хияра, шестой вид выбора. Итак, шестой вид хияра, шестой вид выбора называется хияруль хульф фи сифа. Хияруль хульф фи сифа по-арабски. То есть выбор, связанный с несоответствием описания. Выбор, связанный с несоответствием описания. Что это значит? Что в товаре был упомянут, в товаре было упомянуто какое-то качество. Было упомянуто какое-то описание. Например, продавец говорит, этот товар, он такой, 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 такой. А потом обнаруживается противоположное этому. Несоответствие обнаруживается. Несоответствие описанию. И это причина для хияра, для выбора. Ученые говорят, львосф, то есть описание товара или качество товара может быть двух видов. Только два варианта может быть. Два варианта. Два случая, может быть, здесь в отношении описания товара. Первый случай, когда товар присутствует сейчас при заключении торговой сделки. Товар присутствует. То, что можно увидеть. То, что можно увидеть. Товар присутствует, и его можно рассмотреть. Вот в таком случае здесь в расчет берется что? Видение человеком товара, а не описание. Здесь опора на что? На рассмотрение человеком товара. Это берется в расчет. Это принимается в расчет. А не описание продавцом товара. Ясно или нет? Например, вот машину продает человек. Машина вот она стоит вот здесь. Вот. И говорит продавец, ну вот машина вот эта красная. Я продаю ее потом. И говорит, машина красная. А на самом деле эта машина не красная. На самом деле машина синяя. И покупатель покупает этот товар, покупает эту машину. Смотрите, сейчас продавец описал эту машину не в соответствии с ее качеством, правильно? Описание не соответствует. Здесь он сказал красная, она на самом деле синяя. Но эта машина была тут, в наличии. И покупатель ее видел. Нужно ли здесь обращать внимание на несоответствие описания? Нет, здесь не принимается в расчет несоответствие описания. Почему? Потому что товар присутствовал здесь в наличии, был, его можно было рассмотреть. Правильно, это качество можно было увидеть. Просто продавец ошибся и так сказал. Сказал вместо синее, сказал красное. Но покупатель видел. Покупатель видел. Поэтому здесь то, что неправильно продавец его описал, это не влияет ни на что. И сказать теперь у покупателя, значит, есть право на выбор. Вот вы сказали красное, она на самом деле синяя. Но ты же сам видел. Бачил и очи еще куповал. Правильно? Видел он. Конечно. Если покупатель слепой. Если покупатель слепой. И товар, да, вот он в наличии. Машина вот здесь вот стоит. И говорит продавец ему, я продаю тебе вот эту синюю машину. И покупатель слепой купил эту синюю эту машину, думая, что она синяя. Теперь пришли его дети, он говорит, вот дети, возьмите, вот машина моя, я купил сейчас машину, возьмите, вот там она стоит, моя синяя машина. Они говорят, отец, нет никакой синей машины, там только красная машина. Хорошо? Только красная машина. Что мы скажем здесь? Вот здесь вот товар вроде и присутствует, да? Из тех качеств, которые можно рассмотреть. Но поскольку человек, покупатель, слепой, поэтому этот товар будем рассматривать, как будто это отсутствующий товар. Товар, который нельзя было рассмотреть, поэтому это будет считаться несоответствием в описании. Ясно или нет? Это будет считаться несоответствием в описании. Так это первый случай, когда товар в наличии, и его можно рассмотреть. В таком случае здесь описание, если только это не слепой человек, описание в таком случае в расчет не берется продавцом его, а на что опора, что берется в расчет? Видение, рассмотрение покупателем этого товара. Продавец просто мог ошибиться. А второй вариант, когда описание дается какому-то товару, которого нет сейчас в месте заключения торговой сделки. Хорошо, на месте заключения торговой сделки этого товара нет. Он гаиб, Он отсутствует, он в другом месте находится сейчас. Вот здесь вот в расчет берется, что аль-ибра здесь, аль-ибра это называется по-арабски. То есть в расчет берется здесь именно описание, в расчет принимается именно описание. Поэтому говорят уляма, факихи, специалисты фикха, это правило такое. Аль-васфу филь-гаиб му'табар ва филь-хадири лагу. Описание васф. Когда речь идет об отсутствующем товаре, то есть не присутствующем сейчас здесь, в этом месте заключения торговой сделки, описание в отношении товара, который отсутствует в месте торговой сделки, принимается в расчет, а описание товара, который сейчас присутствует, это просто пустые слова. Лягу. Они ни на что не влияют. Ясно? Это просто пустые слова, которые ни на что не влияют. Конечно же, как мы сказали с вами, для того, чтобы сбросить со счетов и не принимать в расчет описание продавцом товара, чтобы это сбросить со счетов, если товар присутствует, чтобы сбросить со счетов вот это вот условие описания, здесь есть свои условия. Внимательно. Так мы сказали с вами, что если товар в наличии, если он сейчас здесь есть, вместе с заключением торговой сделки товар находится, да, то описание, оно в расчет не принимается, потому что его можно что рассмотреть. Но снятие со счетов, вот так вот сбросить со счетов описание, можно только при наличии что определенных условий. При наличии определенных условий. Первое, внимательно, когда это такое качество, хорошо, которое можно увидеть, его можно постичь чем? Рассмотрением. Можно. Вот это первое условие. Если это такое качество, которое, хоть товар и сейчас здесь находится, но его невозможно узнать, это качество, постичь, рассмотрев его, то тогда этот товар как будто бы он отсутствует, так его считаем. Например, человек говорит, я продаю тебе эту машину. Вот она машина, стоит сейчас здесь. Товар присутствующий или отсутствующий? Присутствующий, да? То есть как бы... Кто-то скажет, тогда описание здесь ни при чем, описание не обращает внимания, потому что можно рассмотреть. Да? Да. Но только при условии, что можно рассмотреть это качество именно. Хорошо? Потому что может быть такое качество, которое вроде товар и есть, но рассмотреть это качество невозможно. Например, человек говорит, я продаю тебе машину, все запчасти в ней оригинал. Оригинальные запчасти там. Не подделка. Хорошо? И говорит, все эти запчасти там, они все, это все, как говорят по-арабски, аслия, да, это настоящие, оригинальные запчасти, фирменные. И покупает человек, он машину видит, да, видит. Покупает ее, потом он идет через какое-то время к специалисту по этим машинам, кто там ремонтирует машины. Тот что-то ремонтирует машину и говорит ему, кто тебе эти запчасти здесь поставил, свою машину, кто тебе поставил эту коробку передач сюда. Он говорит, ну я купил машину так, никто не ставил. Он говорит, это подделка, это не настоящие, не оригинальные запчасти. Хорошо? Они не хорошие, эти запчасти. Он говорит, ну клянусь Аллахом, говорит, продавец мне, когда он продавал, он сказал, что это настоящие запчасти, что это оригинальные. Он говорит, нет, нет, никакие не оригинальные, увидишь через 3 месяца, они сломаются, испортятся. Смотрите. В данном случае описание продавцом товара принимается в расчет или нет? Описание продавцом товара принимается в расчет или нет? На нем строится право выбора покупателя или нет? Вытекает из него право выбора? Да. Как да? Вы говорите да и качаете головами да. Товар же был в наличии здесь. Мы говорили правило, это когда товара нет, когда он где-то в другом месте, тогда описание принимается в расчет. А здесь же товар был? Да, хоть он и был, мы сказали, но... Увидеть, рассмотреть это, что не было возможности. Поэтому это как будто бы отсутствующий товар, и поэтому у покупателя есть право на выбор. Ясно или нет? Поэтому это первое условие. Первое условие, когда сбрасывается со счетов, не принимать в расчет описание, мы сказали, что первое условие, это должно быть такое качество, которое можно рассмотреть. Второе условие, чтобы тот, кто покупает, покупатель, он был способен постичь это качество, рассмотреть это качество, чтобы у него была возможность для этого, поэтому исключаем отсюда кого? Например, слепого человека. Да, товар был сейчас здесь, но слепой человек, он в состоянии рассмотреть? Он в состоянии увидеть, постичь это качество, оценить это качество? Нет, не в состоянии. Поэтому здесь у вас в описании продавцом товара принимается в расчет. Его нельзя скидывать со счетов. Или, например, человек дальтоник. Он может цвет машины понять или нет? Да, для него что красное, что синее, одинаково. Хорошо? В данном случае хоть товар был здесь, в наличии, но описание здесь имеет значение. Его нельзя сбрасывать со счетов. Хорошо? Почему? Потому что человек, он не различает цвета. Ясен вопрос этот? Хорошо. Дальше. Итак, если качество, описание, если оно принимается в расчет, если оно имеет значение, тогда может быть два варианта. Несоответствие качества может быть в две стороны. В сторону улучшения, в сторону ухудшения. Качество не соответствует. Хорошо? Описание не соответствует. Когда описание имеет значение, да, когда оно берется в расчет. Итак, качество не соответствует. Но вот это несоответствие может быть двух вариантов, две стороны. В лучшую сторону и в худшую сторону. В сторону улучшения, в сторону ухудшения. Правильно? Первый случай, когда качество, да, не соответствует, но в лучшую сторону не соответствует. Качество лучше, чем то, которое он описывал. Чем так, как он описывал. Лучше. Ясно или нет? Первый вариант. Второй случай, когда качество не соответствует, но не соответствует в худшую сторону. Оно хуже, чем как он описывал. Так вот, первый случай, когда качество оказалось лучше, чем описывал продавец. Вот в таком случае здесь основа, братья, что у покупателя нет выбора. Хорошо? Потому что он ничего не потерял, наоборот. Оказалось лучше, чем ему описывали. У него в данном случае нет выбора. Это в основе так, что у него нет выбора, потому что он не несет никакой вред. Если только покупатель не докажет, что в отношении него это качество стало хуже, хоть и у людей считается, что стало лучше. Пусть у людей это считается, что несоответствием в лучшую сторону. Но для меня, он говорит, это в худшую сторону. И доказывает это. Вот в таком случае у него есть право на выбор. Как это может быть? Из примеров, которые приводят ученые факхи. Человек купил раба. Человек купил невольника. Продавец, который продает невольника, хозяин, описывает и говорит, невольник мой, он умми. Умми, то есть он не умеет читать и писать. Не умеет ни читать, ни писать. Покупатель покупает этого раба, а потом вдруг обнаруживает, что он, оказывается, и читает, и пишет. Это несоответствие описанию. Несоответствие описанию. В худшую сторону или в лучшую? В лучшую сторону. Грамотный раб оказался. Хорошо. А продавец что говорил? Неграмотный, не умеет ни читать, ни писать. В лучшую сторону здесь несоответствие. Значит, у покупателя есть выбор. Хьяр есть у него? Нет выбора. У него нет выбора, потому что он не несет что? Вреда. Это так в основе своей. Но тут покупатель говорит, для вас это в лучшую сторону, а для меня в худшую сторону, потому что я человек, который ведет секретные дела, у меня разные секретные поручения есть и так далее. Моя работа, она связана с какой-то секретной работой, работа у меня какая-то секретная, и я хочу, чтобы мой слуга... Он был неграмотный, чтобы он не умел читать и писать, чтобы он не мог узнать, что там у меня написано, и узнать тайны. Вот такого хотел, который не сможет читать, не умеет читать и писать, не сможет прочесть то, что там написано. То есть здесь, в общем, изменение качества в лучшую сторону, но для этого человека это будет изменение, что? В худшую сторону. Что он теряет какое-то качество, которое для него было важным. Для него это в худшую сторону. Хоть и для людей вообще это как бы улучшение, да, считается. Поэтому он имеет право на выбор. Ну, еще приводят ученые такой пример, хоть это не связано с торговлей, вопрос никяха. Например, человек описывает свою дочь, когда отдает замуж, говорит, она у меня уже не девственница. Она уже не девственница, а оказалось, что она девственница. Хорошо. Кто выдавал замуж, говорит, что она не девственница, а оказалось, что бикр, оказалось, что девственница. Есть несоответствие описания в договоре? Есть несоответствие описания. В какую сторону? О, здесь все сразу говорят. Почему-то, когда речь шла про грамотность, не было такого единодушия. в лучшую сторону здесь изменения, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Галля бикран туляибуха ва туляибук». «А почему ты не женился, — сказал он Джаберу, — на девственнице, с которой ты бы мог играть, она бы могла с тобой играть?» То есть здесь несоответствие качества, но в лучшую сторону. Хорошо? Поэтому что мы скажем в данном случае? В данном случае есть хияр. В данном случае нет хияра, потому что изменение в лучшую сторону. Некоторые говорят: ну этот пример какой-то, вот он нереальный пример. Удивительно, что шейх Сулейман Рухили Хафизаллаху Тааля, он говорит: я как-то этот пример, конечно, приводил, но как бы не в реальности с такой вещью, думаю, что не сталкиваются. А пока мне не позвонили и не задали вопрос. Женщина говорит: я вышла замуж, и когда заключали договор, мой отец был уверен, что я не девственница, потому что я была уже замужем. А муж меня на самом деле не касался никогда. И вы заключили договор так, таким образом, и я теперь вот не знаю, это влияет как-то на договор или нет, брачный. Как бы то ни было, то есть бывают эти вещи. Итак, это первый случай, когда несоответствие качества есть, но в лучшую сторону. Да, здесь мы говорим в основе своей у покупателя, что выбора нет. А второй вот случай, это когда качество не соответствует, да, описание не соответствует, но в сторону ухудшения, в сторону недостатка или в сторону уменьшения. Например, как мы сказали с вами, человек говорит, что запчасти в машине, они ослие, то есть они оригинал. Потом оказалось, что это подделка. Потеря есть здесь, несоответствие есть качество. Несоответствие качества есть в какую сторону? В лучшую сторону или нет? В худшую сторону, значит, закрепляется за покупателем в данном случае что? Хияр. Этот хияр называется как? Хияруль хульф фисифа. То есть выбор, связанный с несоответствием описания, и это был... Какой по счету у нас вид хияра? Шестой. Наконец, седьмой, последний вид выбора. Вид хияра – это хияруль хульф фи кадри саман. То есть выбор, связанный с несоответствием или с разночтением, разногласием в цене. Ясно или нет? Выбор, связанный с несоответствием, ну или с разночтением, с разногласием в стоимости товара. Цене товара. То есть между покупателем и продавцом произошло разногласие относительно того, почем продал продавец и купил покупатель. Так бывает иногда. Хульф здесь в значении ихтиляф, то есть между ними разногласия возникли. Между продавцом и покупателем в размере той суммы, за которую был продан и куплен этот товар. Покупатель говорит: я купил же у тебя этот товар за 80. Продавец говорит: нет, я за 100 тебе его продал. И между ними возникло это разногласие. И нет доказательств ни у того, ни у этого. Если бы было бы доказательство, если было бы бейена, а бейена, например, свидетель, да, был бы свидетель, было бы бейена, было бы доказательство продавца или покупателя, мы бы руководствовались чем? При разрешении этой тяжбы мы бы руководствовались бейна, доказательством. Но в данном случае нет. Сейчас просто этот заявляет и тот заявляет. Продавец заявляет: я за 100 продал тебе, ты мне должен 100. Покупатель говорит: нет, за 80 ты мне продал, я за 80 купил, поэтому я тебе только 80 должен, и нет доказательств. Как тут быть? Как тут быть? Здесь есть разногласия в этом опросе, упоминают, в общем, так, 4 мнения. Одно из мнений, что и тот, и другой, и покупатель, и продавец клянутся друг другу. То есть каждый из них клянется другому. Начинает продавец и клянется, отрицая то, что заявляет покупатель. То есть покупатель сейчас как бы предъявляет ему иск. Да, говорит: ты мне за 80 должен этот товар. Хорошо, за 80 я у тебя купил. И продавец клянется, отрицая вот то, что говорит, вот эту претензию со стороны покупателя. Говорит: нет, клянусь Аллахом, я тебе продал этот товар за 100. За 100 я тебе продал этот товар. А потом клянется кто? Покупатель. Покупатель клянется, отрицая то, что заявляет продавец. Продавец сейчас тоже выступает как бы истцом, да, в отношении покупателя, что он говорит: ты мне должен 100. Продавец истец, да, и покупатель тоже истец. Вторым покупатель клянется, потому что сейчас продавец выступает истцом в отношении него, требует от него 100, и он отрицает то, что требует продавец, то, что заявляет продавец, и клянется. Вот так вот. Вот это первое мнение, как нужно поступить в таком случае. Тем руководствуются ученые, которые это говорят. Объясняют так они это, почему каждая сторона должна поклясться другой стороне, потому что, говорит, каждый из них здесь одновременно выступает в положении истца и ответчика. Каждый из них муддаин, то есть истец, который предъявляет что-то, какое-то требование к другой стороне, какую-то тяжбу, и он же мункер. Мункер, то есть отрицающий, ответчик, который отрицает это обвинение или эту претензию. Каждый из них, он с одной стороны муддаин, истец, с другой стороны, что? Ответчик. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? Аль-байянату аль-муддай. Доказательство, приведение доказательств лежит на ком? На истце. То есть на том человеке, который предъявляет какое-то обвинение, да, какую-то тяжбу. На нем лежит байина. Но есть у него байина, есть доказательства? Доказательства нет. Тогда что говорит пророк, алейхиссалату вассалам, если нет доказательств у истца? Что говорит? «Вальямину аляман анкар». А на том, кто отрицает, на ответчике, который отрицает, на нем клятва. Если у того нет доказательств, тогда что снимает обвинение с этого человека? Клятва. С ответчика снимает обвинение, что? Клятва. Он клянется, что это не так. И каждый из них выступает здесь одновременно, да? В положении и истца, и ответчика. Поэтому от каждого из них требуется поклясться. Вот это вот мнение некоторых ученых. Хорошо. И если они вот так вот поклялись друг другу, тогда что происходит? Торговая сделка разрывается. Делается фасх. Хорошо? Потому что оба они поклялись, торговая сделка расторгается, делается фасх. Это первое мнение. Мы сказали, вообще-то их больше, конечно, их 4, может быть, и даже еще больше, но приведем вот такие более весомые мнения. Вот это первое. И второе мнение. Второе мнение, внимательно. Почему приводим эти мнения? Чтобы вы уже как-то ля-валин немножко могли что приобрести вот это мышление фапиев. Хорошо? Сопоставлять, извлекать выводы из доводов. Второе мнение, что в расчет берется слово продавца. В расчет берется слово продавца. И добавляют некоторые ученые плюс клятва от продавца. То есть опираемся на что? На что ориентируемся? На слова продавца. Плюс, некоторые говорят, еще и клятва от продавца тоже требуется, если необходимо. И если продавец, он клянется, хорошо, то тогда, значит, покупатель, он обязывается к этой цене, хорошо, обязывается потому, чтобы дать эту цену, или же торговая сделка, что расторгается. Или же торговая сделка расторгается. Вот это мнение, оно более правильное. Это мнение более правильное, что «аль-каул каулюль байя» – это так называется по-арабски. То есть словом, которое берется в расчет, на которое ориентируется, которое действует, это слово кого? Слово продавца вместе с его клятвой. То есть он клянется, продавец, что он продал этот товар так, по 100, например. Если он клянется, что он продал по 100, то он, в принципе, заслуживает эту стоимость, хорошо, эту цену товара. Хорошо, если не удовлетворяется, не хочет никак покупать, тогда что? Тогда расторгается торговая сделка. Аллаху алим, это мнение более весомое. И на это указывает хадис. На это указывает хадис. Кто-то скажет, если есть хадис, то почему тогда первое мнение, зачем тогда он нужно? Дело в том, что есть разногласия относительно достоверности этого хадиса. Но более правильно, что этот хадис является достоверным. Приводится в Абу Дауда. Сказано, что купил Аль-Аш'ас рабов у Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Таля, за 20 тысяч. Абдулла ибн Масуд отправил теперь человека, чтобы тот принес деньги, принес стоимость от Аль-Аш'аса. Аль-Аш'ас сказала, я купил этих рабов за 10. Возникло разногласие. Абдулла ибн Масуд, он думает, что за 20, Аль-Аш'ас думает, что за 10 тысяч. Тогда Абдулла ибн Масуд сказал, пусть выберет Аш'ас тогда человека, который будет между нами судьей в этой тяжбе, которая между нами возникла. Кто будет между нами решать теперь вот эту тяжбу между мной и тобой, сказал он Аш'асу. Аш'ас сказал, «Анта бейни ва бейни нафсик». Ты сам, вот ты и будешь. Смотрите, какое отношение к сподвижникам пророка алейхиссалату вассалям. Ты и будешь вот как раз вот этим судьей, который решит эту тяжбу между мной и тобой, тобой самим. И тогда Абдулла ибн Масуд сказал: «Фаинни самиту Расуллаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якуль: «Иза ихталафа аль-байиан, ва лейса байнахума байина, фахуа ма якулу раббу ас-силь'а ау йататаракан». Я слышал, сказал Абдулла, как пророк алейхиссалату вассалям сказал, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Если возникло разногласие между продавцом и покупателем, и между ними нет доказательства, нет байина, то тогда фахуа ма якулу раббу ас-силь'а, то тогда в расчет принимается то, словом является то, что говорит хозяин товара». То, что говорит хозяин товара, ау ята таракан. Или тогда они должны что? Расстаться. То есть торговая сделка тогда что? Расторгнуть, вернуть там товар и все так. То есть торговая сделка тогда расторгается. Это довод, хадис. И, конечно же, здесь подкрепляется это и доводами, аргументами другими, такими как, например, основа, что это товар кого? Продавца. Основа, что это его имущество. Правильно? Что это его имущество. Значит, это принадлежит ему, это его мульк. И переход к кому-то другому, хорошо? Переход к кому-то другому, это уже какое-то изменение. А в основе все остается так, как было. Правильно? Это мы знаем свои правила. Другое правило какое, что торговля, она бывает только по согласию взаимному. Здесь хозяин товара не согласен отдать свой товар, которому принадлежит по такой цене. Хорошо? Поэтому слово – это его слово. То есть то слово, на которое ориентируется, это его слово. Дальше некоторые вопросы по ходу изучения этой книги спрашивали братья. В частности, вопрос аукционов. Спрашивали братья, говорили, не является ли аукцион продажей поверх продажи брата или покупкой поверх покупки брата. Хорошо. Что мы скажем с вами? Аукционы или вот эти мазадат – это не покупка поверх покупки брата или продажа поверх продажи брата. Хорошо. Более того, некоторые ученые, как Абдул-Бар и другие, говорят, что даже иджма есть среди ученых по поводу дозволенности вот этих аукционов. Почему это не является покупкой поверх покупки брата, то есть сбивать кому-то, да, его покупку? Потому что здесь нет еще чего, склонения продавца к покупателю, покупателя к продавцу, что они вот уже договорились, склонились друг к другу. Тут изначально объявляется, что кто больше даст, тому продам. Хорошо, люди начинают что? Предлагать свою цену. И здесь нет такого, что склонился уже покупатель к продавцу, и кто-то пришел и испортил им, нарушил им торговую сделку. Поэтому, как мы сказали, некоторые ученые даже говорят о наличии иджма в этом вопросе. Дальше спрашивают, я продаю, спрашивают некоторые люди, через телефон. Да, по телефону, таким образом продаю какой-то товар, описываю. Когда торговая сделка уже считается состоявшейся, когда заканчивается разговор у нас телефонный, или когда товар предоставляется уже, как здесь. Мы говорили с вами до этого, если вы помните. Если торговая сделка заключается по телефону там, или какие-то переговоры по интернету, говорит, например, женщина или мужчина, который продает что-то, я продаю вот по такой-то товар, потом по такой-то цене, и говорит покупатель по телефону, да, все, я купил, и все, и телефонный разговор они прекратили сами, то тогда все, считается, что маджлис уже закончился, и уже что, торговая сделка обязательна. Хорошо? Для обеих сторон. Если только, внимательно, не произошло прерывание телефонного разговора, там или как, по какому средству связи идет общение, вне зависимости от их желания, прерывалась телефонная связь, да, без их выбора, то в таком случае не считается, что маджлис, то есть это собрание торгового договора, что он уже прекратился. Хорошо, только по их выбору, когда он прекращается, тогда. Ну и в конце мы с вами сейчас подошли, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, к окончанию изучения первой части этой нашей темы, аль-муамалят, аль-малия, то есть финансовые отношения. Первая часть, она была посвящена чему, как мы сказали с вами, правилам фикха, да, правилам фикха, которые регулируют вопросы торговых отношений, торговых договоров. Мы с вами разобрали эти правила. Перейдем, иншаллах тааля, на следующем занятии ко второй части уже, которая будет посвящена вопросам риба. Ну и в конце просто считаю очень важным напомнить самому себе, напомнить вам всем, ну, во-первых, о богобоязненности, о том, чтобы бояться Аллаха Субхана ва Тааля. А во-вторых, о том, чтобы все мы с вами осознавали, какую великую милость оказал нам Аллах Субхана ва Тааля. Всевышний Аллах, Он оказал нам много милостей, много ниам. Так вот, среди вот этих милостей, такая есть милость, которой лишены многие люди, или, так скажем, большинство людей лишено этой милости, особенно в наше время, когда много страстей, когда люди следуют за своими пристрастиями, за своими желаниями. Вот эта милость – это милость следования сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и любовь к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То, что Аллах дал нам с вами, вот это, то, что, иншаллаху тааля, мы с вами из последователей сунны, то, что мы держимся сунны, то, что мы любим сунну, это из величайших милостей Аллаха субханаху тааля, на самом деле для человека, потому что если посмотрите на окружающих людей, посмотрите вокруг себя, вы увидите, сколько людей лишены этого. Как люди на основе страстей следуют за чем-то или не следуют за чем-то. Или как люди играют эмоциями, руководствуются эмоциями, или играют на чьих-то эмоциях, и не придают никакого значения сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Нет у них веса для сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И если сунна противоречит их желаниям, их страстям, все. Что они делают? Либо как-то истрактовывают хадис, как им выгодно. Либо говорят, хадис слабый, даиф, чтобы отвергнуть этот хадис. И либо просто отвергают хадис, говорят, ну, ученые, которым я доверяю, говорить по-другому и так далее. Ради чего? Из-за того, что хадис этот не соответствует его собственному желанию или позиции его партии, позиции его группы, его джамата и так далее. Поэтому они не останавливаются, многие люди не останавливаются у границ сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Что если сунна такова, так сказал пророк, алейхиссалату вассалям, все, нужно остановиться и взять сунну. Многие люди, как мы сказали, не делают этого и не придают значения сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Только в той степени берут сунну, руководствуются сунной, в той только степени, которая соответствует их желаниям. Вот в этой степени только. Поэтому нужно благодарить Аллаха субхану тааля, восхвалять его за эту великую милость. Осознавать, во-первых, это, во-вторых, в чем еще выражается благодарность Аллаху субхану тааля за это? И это очень важно. Мы должны с вами призывать к сунне. Должны призывать к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, стремиться людям разъяснять сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это раз. Второе, что мы должны делать, защищать ахля сунна валь джамаа. Защищать честь ученых ахля сунна валь джамаа. Это наша обязанность. Это благодарность Аллаху за следование сунне. Входит сюда. Хорошо? Из очень важных составляющих благодарности Аллаху за то, что Он сделал тебя спасителем сунны, это то, что ты должен защищать честь Ахля Сунна валь Джамаа. Если ты знаешь, что это ученый, или это талибуль ильм, или это призывающий, он последователь сунны, призывает к сунне, и видишь, как последователи страстей, люди бидата, начинают как-то порочить этого человека, этого ученого, или этого талибуль ильм, то твоя обязанность защитить его. Это является что выражение благодарности Аллаху субхану тааля за то, что Он сделал тебя из последователей сунны. То есть этим самым приближаешься к Аллаху субхану тааля, получаешь довольство Аллаху субхану тааля, защищая вот этих вот людей, разъясняя их достоинства и их заслуги. И это не таассуб, это не фанатизм, это не фанатичная преданность личности, как некоторые говорят. Чего вы защищаете там все время? Это вы фанатики этого человека. Здесь это ни при чем. Это ради Аллаха субхану тааля. Мы защищаем людей, которые проповедуют эту сунну, сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Из-за любви нашей к сунне, из-за того, что мы благодарны Аллаху, субхану ва тааля, что Он сделал нас из людей сунны, мы защищаем людей сунны, тех, которые призывают к этой сунне и распространяют эту сунну среди людей. Ясно? Дальше, что еще входит в благодарность Аллаху, субхану ва тааля, за эту милость? Внимательно. Это то, что мы должны стараться объединяться все вместе, аля сунна валь джамаа, последователи праведных предшественников, быть едиными, не раскалываться, чтобы наше слово было единым на сунне, и объединить это слово по методу сунны. Хорошо, объединиться на сунне по методу сунны и отдалиться от всего, что раскалывает ряды, разобщает. Если возникают какие-то проблемы между нами, решать их правильно. Как этому учит нас Куран и Сунна, пример предшественников. Когда шейх Фаузану, хафизаллаху тааля, задали этот вопрос по поводу разногласий, которые возникают между Ахля Сунна валь Джамаа, он ответил, то, что случается между Ахлиссунна валь-Джамаа, какие-то конфликты, какие-то разногласия, то, что можно, как он сказал, юдфан, то есть закопать, зарыть. Вот то нужно зарыть, закопать. Все. Насколько можно? Вот то, что можно. Есть вопросы, которые можно все уже их закрыть, покрыть их вот слоем земли и все, закопать их. Вот если можно, то надо. Если это из таких вопросов, которые нельзя просто так их закопать и не говорить о них, хорошо, не обращайте на них внимания, тогда нужно их обсуждать, но нужно обсуждать и решать их правильно, в соответствии с сунной, чтобы не радовать Ахлюль-Бида. Что как сейчас Ахлюссунна валь-Джамаа, последователи Сыра Салиф, радуют Ахлюль-Бида своими разногласиями и конфликтами, неумением решать эти вопросы в соответствии с шариатом. Поэтому мы должны, как я сказал, посмотреть на вопрос. Если этот вопрос личный, какие-то личные твои конфликты с кем-то, что ты должен сделать? Закопай этот конфликт, закопай это разногласие и поддерживай связь с человеком. И любите друг друга, несмотря на эти какие-то личные какие-то конфликты, которые были между нами. Не нужно продолжать эти конфликты, не нужно их мусолить, не нужно их терпеть. Не нужно позволять кому-то передавать тебе какие-то слова твоего брата о тебе плохие, нелестные. Не позволяй. Кто-то пришел и хочет тебе что-то шептать, вот про тебя так сказал. Не позволяй этого делать. Чтобы в твоем сердце не было какой-то неприязни потом к твоему брату. Не позволяй это делать, стремясь сохранить вот это единство сердец Ахлиссунна валь-Джамаа. И если брат даже что-то тебе сказал, это касается твоей личности. Просто какой-то вопрос личный, касается твоей личности, на твое личное право как-то вот покусился какими-то словами. Что сделай? Не обращай внимания на это. Все, отбрось и забудь, и продолжай с ним иметь отношения хорошие, поддерживай с ним связь, быть с ним дружным, любить его. Потому что, братья, внимательно, потому что вот эта польза от единства Ахлиссунна валь-Джамаа, она важнее и больше, чем польза от отмщения, что ты отмстишь кому-то, как ты его там по-своему накажешь, порвешь с ним, хорошо? Польза от единства Ахлиссунна валь-Джамаа, это польза гораздо больше, чем польза от того, что ты как-то сможешь отмстить за личную обиду, которая тебе нанесена. А потом, то, что этот человек, в нем есть качество, вот это качество, что он последователь сунны, что он последователь салю салих, вот это качество перекрывает все остальное. Это качество, оно очень дорогое. Вот мы забываем с вами. Мы не ценим друг друга за то, что мы Ахлиссунна валь-Джамаа. Ты не ценишь брата за то, что он Ахлиссунна валь-Джамаа, за то, что он из последователей саляфу салих. Ты об этом качестве забываешь почему-то в нем. А это качество очень высокое. Это качество очень дорогое. Оно заслуживает того, чтобы ты отказался от каких-то своих личных прав. От желания отомстить, там, высказаться, поссориться и так далее. Хорошо? Вот это качество, наличие в нем заслуживает того, чтобы ты уступил какие-то свои личные права, поступился ими. Это если личные права какие-то твои, личные вопросы. Если же это вопрос касается религиозного знания, то здесь тогда, как мы сказали, нужно решать это религиозным путем, правильным, шариатским путем. Это объяснение друг другу терпеливое, это предъявление друг другу доводов, аргументов. Все это делается мягко. Основа, что здесь основа является мягкость, хорошо, наставление, насыха и так далее. То есть просто так человека исключить из рядов Ахлиссунна валь-Джамаа и порвать с ним, и устроить ему бойкот и так далее. Это вещь очень непростая. Это делается в крайних случаях, иногда и там есть свои условия, свои критерии, как мы говорили с вами, да? Свои правила, об этом у нас есть целый урок, альхамдулилля. Как бы то ни было, братья, что хочу сказать, очень важно, чтобы каждый из нас стремился к сохранению единства Ахлиссунна валь-Джамаа. Каждый обязан это делать. Каждый лично обязан стремиться к сохранению, к объединению Ахлиссунна валь-Джамаа на едином слове. И очень важно еще, ни в коем случае не передавать какие-то слова. Даже если это какая-то религиозная ошибка, передавать, вот он так сказал, или я от него так услышал, или вот говорят, что он так говорит, это нельзя ни в коем случае без того, чтобы удостовериться в этом. Потому что многие люди не удостоверяются и начинают передавать. Вот такой-то так-то сказал. Хорошо? Во-первых, удостовериться. Во-вторых, нужно смотреть, польза какая есть в этом вообще. есть ли польза. И даже если ты услышал какую-то действительно ошибку, ты видишь, что это опасно, и что есть необходимость об этом сообщить, кому сообщить? Ходите людям всем рассказывать так просто? Нет. Ты обратись к кому? К знающему человеку, к ученому, хорошо? К обладателю мудрости. Скажи вот так и так. Слышал вот такое вот, как быть, чтобы он дал тебе правильное наставление, как поступить в данном случае. Но просто так передавать и распространять какие-то слова, переносить разговоры, не удостоверившись и без пользы в этом, не нужно, поэтому нужно быть осторожным. Дальше, наконец, что хочу сказать для вас, потому что расстраивает меня это иногда. Знаете, что благодарность Аллаху за то, что Он сделал тебя из последователей сунны, благодарность Аллаху за эту милость, любовь к сунне, заключается в том числе в том, что ты должен получать шариатское знание. Получение знания, изучение Курана и сунны – это выражение благодарности Аллаху Субхану ва Тааля за то, что Он дал тебе любовь к сунне. Посещение уроков ученых Ахля Сунны или Тулябуль Ильм, искателей знаний Ахля Сунна, сидеть в собраниях знания Ахля Сунна валь Джамаа. Почему люди убегают от этих собраний? Почему, когда какой-то кусок жалкий этого мира, кусок мяса, люди бегут туда, как волки за ним? Когда речь идет о собраниях ильма шариатского, ильма сунны, почему люди убегают? Почему люди не собираются? Почему люди не бегут сюда, в эти собрания? Это большая проблема тоже. Нужно посещать эти собрания, знания. Потому что, во-первых, ты сам получишь пользу. Во-вторых, ты будешь примером для людей. В-третьих, ты тем самым поддержишь Ахля Сунна валь Джамаа. Ты увеличишь ряды Ахля Сунна валь Джамаа. Ты поднимешь авторитет Ахля Сунна валь Джамаа. Что вот они, Ахля Сунна валь Джамаа, собираются в этих собраниях знания религиозного, где звучит сунна. То же самое касается, конечно, и намазов, будь то намаз джума, особенно намаз джума или джамаа. Почему человек из-за того, что просто ему ближе там, на одну остановку проехать какую-то мечеть, идет в мечеть, где с минбара звучат бидаты, ересь, и не идет в мечеть Ахля Сунна валь Джамаа? Зачем ты увеличиваешь своим присутствием ряды Ахлюль Бида? Зачем? Если ты можешь увеличить ряды Ахля Сунны, поднять авторитет Сунны, тем самым явиться примером. Поэтому еще раз повторяем и говорим, видя сегодня, как много людей отклонилось и отдалилось от Сунны, мы должны еще больше схватиться за сунну пророка алейхиссалату вассалям и осознавать эту милость, величайшую милость Аллаха субхана ва тааля к нам, что Он наставил нас к этому. وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. И не наставились бы на прямой путь, если бы не наставил нас Аллах. Вот этот прямой путь, это сунна, которой лишены так много людей. Поэтому стремитесь к тому, чтобы сохранить вот эту вот милость, насколько мы можем. Потому что из причин, почему человек лишается милости, из-за того, что он не ценит эту милость. Не думайте, что это вам так дано навсегда, что вы вот, последователь сунны, последователь правильных предшественников. Не думайте, что это за вами закреплено, это право навсегда. Если не будете благодарны Аллаху за эту милость, со всеми вещами, о которых мы сейчас говорили, то Аллах субхану ва тааля лишит этой милости вас, не дай Аллах. Не дай Аллах. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас всех ключами для добра, теми, которые, наоборот, закрывают все зло. Пусть Аллах Субхану ва Тааля запишет нам награду за то, что мы с вами изучали эту книгу. Пусть сделает полезным для нас с вами изучение этой книги. Пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит от зла смут, от фитн, явных, скрытых мусульман. Хулю азаль кавлю астагфируллах ли ва лакум. Хамдулиллахи раббиль алямин.